Будний вечер на радио России Карелия.
Наша программа продолжается. В мартовской встрече из цикла «Путь православия» мы говорили о роли женщины в современном обществе. Говорили о ее роли в семье, о терпении, о любви, об отношениях с мужем и детьми. Иерей Константин Павлюченко привел безрадостные цифры. За 2017 год российская статистика показала более 14 тысяч женщин, пострадавших от домашнего насилия, в том числе с летальным исходом. Как живется современной женщине, если рассматривать этот вопрос не с позиции религии и веры, а с правовой позиции? Какие законные меры защиты существуют сегодня? Как работает судебная система? Многие ли женщины обращаются за помощью? Ну и самое главное, находят ли они эту помощь? Я приветствую в нашей студии Ларису Бойченко, руководителя Карельского центра гендерных исследований, Карельского регионального отделения движения «Женщины России», кандидата исторических наук, доцента кафедры общеправовых дисциплин Северного филиала Института в Петрозаводске Всероссийского государственного университета юстиции, члена общественно-экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия, члена Общественной палаты Республики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Рада видеть вас этим вечером.
С начала года список событий, связанных с вашей научно-исследовательской работой, включает несколько десятков мероприятий разного содержания, разного уровня сложности. Однозначно можно сказать, что все, чем вы занимаетесь, очень важно для людей, ну, потому что помогает всем нам строить правовое государство. Я выбрала из этого огромного списка несколько событий, темой в которых стали женщины и их законные права. Я предлагаю сегодня поговорить об этом. В конце марта в Москве вы принимали участие во Всероссийской конференции, посвященной 25-летию Ассоциации женских общественных организаций, которая носила название «Консорциум женских неправительственных объединений». Тема конференции звучала так: «Национальная стратегия действий в интересах женщин. Год спустя». Ваше выступление было по теме «Четверть века отстаивания прав женщин на жизнь без насилия. Пример Республики Карелия». Давайте по порядку. 25 лет существует Ассоциация женских общественных организаций. Причина, по которой женщинам пришлось в свое время объединяться в общественной организации.
Тема очень большая, если говорить о причинах вообще, почему люди, не только женщины, но и мужчины создают общественные организации. Но, как правило, люди объединяются, когда понимают, что государство в том числе что-то не может, допустим, само сделать, да, то есть берут на себя дополнительную ответственность за что-то. Как правило, от того, что делать нечего, люди не собираются, да, не объединяются. И так вот 25 лет назад, это 90-е годы, ситуация не всегда простая для нашего государства. Люди объединялись в том числе, чтобы решать проблемы конкретных людей, конкретных женщин. Вот так и консорциум женских неправительственных организаций. Заметьте, что педалировали на том, что это неправительственные, но способные к действиям помимо правительственных структур. И само по себе это уже хорошо, что люди на себя такую ответственность брали. Женщины решали многие вопросы, начиная от вопросов трудоустройства, заканчивая вопросами социального обеспечения, семейных вопросов и так далее. Ставили вопросы об изменении законодательства. И когда я вот выбрала эту тему, четверть века отстаивания фактически прав женщин на жизнь без насилия, конечно же, мы говорили о разных ситуациях, начиная с того, что насилие вообще не признавалось, особенно такой термин, как домашнее насилие, его же не признавали. Исходили из того, что «мой дом – моя крепость». А вот сейчас, видите, даже священнослужители озвучивают статистику в отношении домашнего насилия, но ведь эта цифра, вот, которую вы назвали, 14 тысяч женщин, пострадавших в течение года, это цифра, которая когда-то была, так сказать, посчитана женскими неправительственными организациями. У нас далеко не всегда существует гендерная статистика. И развитие, ну, циклически происходит. Был период, когда ситуация улучшалась, она была стабильной. Вот на сегодняшний день я не могу так сказать, что она улучшается. И даже говоря о примере нашей Республики Карелия, в целом мы ведь были хорошим примером для Российской Федерации, потому что республика, допустим, не многочисленна, мы все друг друга знаем, и мы могли договариваться. У нас между секторами взаимодействие было хорошее. То есть, в принципе, всегда помогали правоохранительные органы. Но на сегодняшний день, почему я считаю, что откат назад? Несмотря на то, что приняли национальную стратегию в интересах женщин, и вот целый год по ней должны работать. Во-первых, она очень мало обсуждается. Я уже не говорю о том, что принята она была 8 марта 2017 года. Знаете, как такой вот подарок женщинам, как цветочек 8 марта. Вот тебе цветочек там, коробочка духов, и молчи. И считай, что мы тебя любим. И все, какие там права женщины. Мы тебя любим, этого достаточно. Так и здесь. Что значит принять национальную стратегию 8 марта? Бюджет-то уже сформирован. Ведь это подарили фантик, а не конфету.
Ну да, бюджет же перед началом года календарного принимается.
Совершенно верно. Ну и если мы, допустим, говорили о том, что законодательство российское в целом гендерно-нейтрально, и что у нас появились статьи, которые в том числе позволяли проводить работу по предупреждению домашнего насилия, то один из последних законов, который получил в народе название «Закон о шлепках», и даже женщины, представленные Мизулиной, членом Совета Федерации на сегодняшний день, это фактически декриминализация домашнего насилия. Это закон, который позволяет бить фактически дома членов своей семьи, и вам за это ничего не будет. Вот как вот он мог пройти через, допустим, наш депутатский корпус? И я еще раз подчеркиваю, женщина, доктор юридических наук, его, так сказать, еще и оправдывала, объясняла. Фактически это закон, который на руку только правоохранительным органам. При всем моем уважении, система у нас такая, что есть заявление, будет работать, да, правоохранительная структура. Нет заявления, работать не будут. Так вот теперь, поскольку правоохранительные органы говорили о том, как они мучаются, дескать, приносит заявление женщина, мы его только зарегистрируем, она его бежит и забирает обратно. Но мы говорим, здесь же можно использовать опыт других стран. Допустим, Соединенные Штаты Америки, они не разрешают обратно уже забирать заявление. Был факт домашнего насилия, по нему надо работать, потому что будет повторение. Это уже психологи давным-давно сказали.
Не жаловались бы наши правоохранительные органы, потому что были ситуации, когда, может быть, и не забирала бы женщина заявление, но участковый проводит предварительную работу, беседу вот с этим вот нехорошим человеком и, ну, условно уговаривает забрать, что вот мы поговорили, профилактическую работу провели, будет повторение, значит, вот тогда будем разбираться. А пока
но
вот так.
Если бы женщины не умирали при этом.
Ну да.
Очень тяжелый вот этого года пример, когда женщина молодая, мать двоих детей, несколько раз обращалась наши правоохранительные органы. С мужем она развелась. Он оказывал давление на нее, подкарауливал, угрожал всячески. И знали об этом правоохранительные органы. В итоге он ее зарезал в общежитии вот на улице Кемская. Пожалуйста, он идет, так сказать, в пенитенциарную систему попадает, ее хоронят, и с кем остаются вот эти двое деток несовершеннолетних. Поэтому тема домашнего насилия, о которой я уже говорю не первый год, и хотелось бы, чтобы она уменьшалась, но вот на сегодняшний день я не могу сказать, что все так радужно, к сожалению.
Год прошел без финансирования в национальной стратегии. Да, вообще суть и смысл ее был в чем?
Хороший вопрос, потому что с моей точки зрения, вот я уже сказала, не было хорошего обсуждения. Приняли стратегию, они должны знать все. Ну, во всяком случае, уж все министры точно. Но если не было широкого общественного обсуждения, я, кстати, предлагала это провести, но вот надеюсь, что у нас сейчас выборы идут в Общественную палату Республики Карелия, когда они закончатся, мы вернемся к этому вопросу и к обсуждению самой этой стратегии. Она направлена на то, чтобы формировать государственную политику в отношении соблюдения вопросов равенства, равноправия и равных возможностей для женщин и мужчин. Но здесь хотелось бы отметить, международные наши обязательства, это с ними связано. Но опять же, мы иногда не говорим о том, что Россия делает в связи с международными обязательствами. Говорим, что это вот только наши российские приоритеты. Поэтому не всегда понимаем, извините, откуда вот еще корни происходят. Ведь все международное сообщество на сегодняшний день вынуждено, к сожалению, констатировать, что как нет страны, где не нарушались бы права человека, человека. Так, к сожалению, ни одна страна не может сказать, что на ее территории ни разу никогда не были нарушены права женщин как особой социальной группы населения. В связи с этим принимались документы, в которых говорилось о необходимости ликвидации домашнего насилия и агрессии в обществе в целом. Существовали на уровне Организации Объединенных Наций и существуют до сегодняшнего дня специальные документы. Так вот, в 2000 году на саммите тысячелетия были приняты цели развития тысячелетия. Они принимались на 15 лет. Одна из целей была – это следовать вопросам гендерного равенства, и была цель, связанная с предотвращением насилия в обществе. Их было 8. И когда подошли к 2015 году, проанализировали, смогли ли все сделать, но там такие цели, к которым нужно стремиться и стремиться. Понятно, что некоторые они продекларированы, то есть это как образ, к которому мы должны идти. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. Все страны подводили итоги, в том числе и Российской Федерации. И в 2015 году был принят следующий план, и теперь это называется «Цели устойчивого развития 2015-2030 год». Еще 15 лет. Теперь там 16 целей, то есть практически в два раза больше. Но вопросы, которые я озвучила, в том числе и тема, которую мы избрали сегодня для обсуждения, это тема предотвращения насилия в обществе, она также стоит на повестке дня. Так вот, принятие нами национального плана действий, это является частью международных обязательств. А цели устойчивого развития были подписаны от Российской Федерации нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он как раз в 2015 году выступал в Генеральной Ассамблее ООН. И мы с вами помним, и я студентам всегда говорю, что это вот речи, которые нужно изучать, несмотря на то, что они были произнесены, может быть, несколько лет назад. Таким образом, Российская Федерация взяла на себя обязательства. Но вот если мы смотрим в целом на международное право, мы очень много принимаем на себя, но почему-то потом часть благополучно забываем и не говорим о том, что это надо выполнять. А мне бы хотелось, что если бы мы уже сказали «А», мы бы делали и «Б», и «В», и так далее. То есть вот принятие национального плана действий – это наши, в том числе, международные обязательства. Но посмотрите даты. Если мы говорим, что цели устойчивого развития 2015-2030, то наша национальная стратегия, которую приняли 8 марта 2017 года, непонятно, к каким она датам привязана. И когда я пыталась спрашивать на всех уровнях, в том числе на Всероссийской конференции, откуда вы взяли, почему 23-й год? Мне сказали, ну это вот пятилетка, вот 2017-2023. И тут же у меня вопрос, почему пятилетка? Давайте будем смотреть сразу, до 2030-го. Можно разбить на пятилетки, никто не возражает. Так надо было работать-то уже с 2015-го, а мы начинаем в 2017-м поднимать эти вопросы. Поэтому мне кажется, что мы немножечко запаздываем. Конечно, это не говорит о том, что Россия вообще ничего не делала. Безусловно, делали. Но по некоторым позициям, ну вот, допустим, вот этот пресловутый закон, который фактически декриминализировал побои малой тяжести. Но если даже бранное слово, которое говорят или бросают в ваш адрес, это уже элемент насилия, то как можно побои декриминализировать? Вот я до сих пор не понимаю, как могли депутаты допустить вот эти вещи.
Я-то просто думала, что этот закон принимался из-за того, что ну, уже до абсурда у нас дошла ювенальная вся юстиция, да, вот из-за детей. А в итоге, получается, под него попали все. И жены в том числе.
В первую очередь женщины.
И в первую очередь женщины.
Жены и сожительницы, потому что если жена, так там хоть какое-то с точки зрения права можно искать защиты. Если это сожительство, то, говорят, вы совершеннолетние, не живите вместе. Чего вы нам жалуетесь, что насилие в отношении вас? Вас что, узами брака, значит, присоединили друг к другу? Ваш там в паспорте стоит? Нет, расходитесь и все. Но очень много насилия и вот в таких парах, которые, допустим, не оформляли свои брачные отношения. В таких парах женщинам еще тяжелее. Почему я и говорю, что мы должны, конечно, и знать свои права, и уметь себя в том числе и защищать.
Вот вы сказали о том, что в Карелии ситуация сделана назад несколько шагов, да, и привели примеры того, что раньше сотрудничество между разными структурами, да, в том числе правоохранительными, были лучше. А происходит что сейчас?
Вот дело в том, что мы, на мой взгляд, немножко успокоились, что в Карелии ситуация была лучше, чем вообще на северо-западе Российской Федерации. И мы, вот я уже сказала, были неким примером для Российской Федерации. Мы составляли, у нас был свой 5-летний план, который назывался «Женщины Карелии». И его, в отличие от российского плана, мы делали с бюджетом. Мы, фактически, дотационная республика, делали консолидированный бюджет, потому что мы приглашали тогда женщин. Министр финансов была, но на сегодняшний день мы тоже знаем, что в наших министерствах и ведомствах есть и достойные профессионалы, женщины, все это можно сделать. Но когда нет политического запроса и политической воли, когда вышестоящие вас за это не спрашивают, никогда не наругают, да, никогда не будут привлекать к ответственности, то вы, естественно, забываете этот факт. А домашнее насилие – это по-прежнему латентная такая ситуация. Неудобно об этом говорить. Особенно, если эта женщина-министр подвергается дома домашнему насилию. Ну, как это вот сказать об этом? И у нас мы создавали сначала в виде общественной организации в 1998 году, вот как раз юбилей в этом году, кризисный центр для женщин. У нас в республике он был принят на бюджет города, и это большая заслуга тех депутатов, которые тогда поддержали эту идею, наших специалистов. И мы вот немножко успокоились, мы решили, что у нас в республике, видимо, все хорошо и нормально. Мне кажется, что мы должны снова озаботиться этой темой, и очень надеюсь, что в этом году мы это сможем сделать. Тем более, что в этом году и юбилей Всеобщей декларации прав человека, и в этом году 110 лет со времени первого Всероссийского съезда женщин, который состоялся в Санкт-Петербурге. И сама вот эта национальная стратегия в отношении женщин, она, наверное, должна быть у нас рассмотрена на самом высоком уровне с привлечением как раз всех заинтересованных лиц, а это и государство, и общественные организации, и бизнес в том числе. Потому что мы видим, что в бизнесе нарушаются не только права человека, но и права женщин. То есть даже то, что касается выплат. Хотя многие выплаты сегодня для женщин идут через фонд социального страхования. Но и здесь мы видим сохранение рабочего трудового места за женщинами, да, нехватка детских, так сказать, дошкольных учреждений. Хотя опять нельзя сказать, что не делается. Делается и городом, и республикой. Но, может быть, был в некоторую другую сторону уклон. Мы были заняты общеполитическими вопросами. Да? Смотрите, мы воссоединились с Крымом, 2014 год. Мы, конечно, были и до сих пор озабочены тем, чтобы эта территория была доступной для всех граждан России, чтобы она была уютной, комфортной, чтобы мы могли туда ездить отдыхать. Это все требует, безусловно, дополнительных усилий. И мы на это идем, и понятно, что какие-то другие вопросы, может быть, где-то не успеваем затронуть.
Олимпиада, чемпионаты мира по футболу
совершенно
и так далее,
верно,
и так далее.
Совершенно верно. А вот нынешние экономические санкции, обратите внимание, в новый список опять санкционный, уже не только против физических лиц, но и против российских компаний, я еще раз его весь просмотрела. Там нет ни одной женщины, это только мужчины. Вот вам позиция. Мужской мир.
Мужчины все решают, да.
Мужскими методами и решает. И посмотрите, санкции нам вредят. Они вредят Европе, они вредят всему миру. Мы уже не можем выполнять свои обязанности как страна Всемирной торговой организации, членами которой мы являемся вот около 5 лет уже. И как будто бы 2 бычка стоят и бодаются. Здесь явно женская повестка дня должна прозвучать. Женщины, как миротворцы, очень часто могут выступить.
Видимо, только российские, потому что британские такого примера не показывают. Да, и некоторые американские.
Ну, здесь могу, пожалуй, согласиться, но мы можем и через международные структуры находить себе сторонниц. Я знаю, что то, что делает Мэй, далеко не всеми поддерживается гражданами Соединенного Королевства. – И есть активные женщины, которые очень хотели бы в том числе с нами сотрудничать. Вот с теми, кто хотел бы сотрудничать с Россией, ну и, безусловно, с Республикой Карелия, учитывая наше пограничное положение, я бы не ослабляла это сотрудничество. Я бы его использовала обязательно на благо нашей страны и нашей территории.
В феврале вы также дали большое интервью журналисту из Республики Татарстан по теме «Женщины должны чаще вспоминать о своих правах». Скажите, пожалуйста, с чьей стороны поступил запрос об этом интервью и разнятся ли проблемы женщин в Карелии и в Татарстане?
Ну вот вопрос интересный, потому что для меня был довольно необычный звонок из Татарстана. Лично у меня таких прямых контактов нет с этой республикой, но я знаю, что у нас в Республике Карелия активно работает общество татарской.
Чулпан, да.
Культуры, совершенно верно. Проходят сабантуи, на меня приглашали, я участвовала. И мне очень было интересно, как все это проходит. Мы обменивались контактами. И когда мне позвонили, я знаю, что мы подписали договор о сотрудничестве между Республикой Карелия и Республикой Татарстан. Я это расцениваю как вот такую деятельность в рамках, видимо, уже этого сотрудничества, этого договора. Все равно мне было удивительно, потому что когда стали спрашивать о гендерных проблемах, о положении женщин в стране, о том, что делается, вот опять же, как вы говорите, в вопросах домашнего насилия, прав женщин, вроде как прав у нас много, и мы говорим о том, что нам бы узнать бы эти права. Но вот то, что обратились ко мне, я, естественно, спросила, почему? Мне известны женщины в Татарстане очень достойные, которые занимаются этими проблемами. И вы вполне могли бы обратиться там у себя на месте к специалистам. Они сказали, мы со своими работаем, но нам интересно, что у вас происходит. Так что вот это было, безусловно, приятно. Тем более приятно, что молодой человек, журналист, я даже в процессе интервью задала даже такие вопросы, что женат ли он, есть ли у него дети. И получив ответ, что пока он не женат, деток у него пока нет. Но он настолько интересовался проблемой, что я за него порадовалась. Думаю, ну это же здорово, что есть молодые мужчины, которые действительно хотят жить в равноправной семье. Хотят и, надеюсь, будут относиться к своей жене не как к домработнице и какой-то домашней прислуге, а как к равноправному члену семьи.
Карельский центр гендерных исследований работает с 1995 года, уже более 20 лет. В целом, как вы оцениваете ту ситуацию, с которой мы сталкиваемся в Карелии сегодня? Я имею в виду, ваша работа состоит из тех же действий, из тех же направлений деятельности, с которыми вы начинали? Какие проблемы, может быть, уже решены? Какие ушли на второй план? Какие стали ярче и актуальнее? То есть это та же самая работа, что и 20 лет назад сейчас, или она изменилась?
Ой, хороший вопрос, потому что очень хотелось бы, чтобы мы некоторые вопросы уже могли бы снять с повестки дня. Это вот как тема домашнего насилия. Более 20 лет мы об этом говорим, у нас выросло новое поколение. И мы говорим, что молодые девушки, безусловно, не хотят находиться в подчиненном положении, но они не всегда понимают, что равноправные отношения – это еще то, что женщина сама должна взять за себя ответственность. И мы видим, что мы иногда в своей женской среде видим совершенно махровый патриархат, когда она говорит: «Нет, это ты у меня добытчик, это ты иди и зарабатывай, я вот буду дома сидеть, вот это мое предназначение, я буду сидеть дома с детьми, но ты не забудь, что ты должен принести и то, и то, и то, и то». А ситуация-то другая. Сегодня далеко не все семьи могут позволить себе, чтобы женщина находилась дома и занималась только домом. В связи с этим получается, что, ну вот циклически, только вроде бы мы подошли к тому, что проговорили насчет темы, связанной с домашним насилием, рассказали, как можно предотвратить, где можно отстаивать свои права. Только немножечко успокоились, перешли на другие виды проблем и тем, как опять эта проблема выходит, видите, наружу. Поэтому мы не снимаем с повестки дня и по-прежнему говорим о том, что мы выступаем против домашнего насилия. Одно время была актуальна проблема, связанная с торговлей людьми, сексуальная эксплуатация. И когда Россия была в тяжелом экономическом состоянии, то мы видели, что это сексуальное насилие, тяжелый физический труд, который приравнен к торговле людьми, осуществлялся в основном в отношении граждан Российской Федерации, которые пытались трудоустроиться за рубежом, то когда ситуация экономическая в России поменялась, вот вы говорите, что новое? Новый аспект какой? Теперь мы наблюдаем, что ситуация торговли людьми внутри Российской Федерации.
Эксплуатация трудовая то же самое.
Совершенно верно. И если мигрировали в основном мужчины, и миграция – это было такое мужское явление, мужчины чаще передвигались, а женщины с детьми оставались дома, то сегодня мы видим, что женщины и с детьми в охапку стараются передвигаться в том числе за своими мужчинами. А часто они также выходят на трудовой, так сказать, фронт и пытаются трудоустроиться, пытаются детей определить в школах в том месте или в той стране, которая может дать больше для будущего их детей. И мы видим, что Россия стала такой страной, особенно вот в рамках Содружества независимых государств, куда многие стремятся приехать.
В общем и целом, работа не початый край.
Совершенно верно.
Не с одной стороны, так с другой стороны. Я предлагаю сейчас сделать музыкальный вздох и вернуться к обсуждению через несколько минут.
You know, but it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Oh, no, you see, man made the car to take us over the road. Man made a train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, oh yeah, like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing without a woman or a girl. Man made a little bitty baby girl and a baby boy. Man made them happy, 'cause man made them toys. And after a man makes everything, every little thing he can, don't you know that the man makes money to buy from other men? This is a man's world, but it wouldn't mean nothing. One little thing without a woman, without a woman, without a woman. This is a man's world.
Будний вечер на радио России Карелия.
В эфире канал «Будний вечер», в студии Анна Левашова. Я напомню, что сегодня мы общаемся с Ларисой Бойченко. Лариса Дмитриевна, в феврале вас пригласили к участию в проекте Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании», которая является консультантом при экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций. Центр профилактики наркомании реализует несколько проектов, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании и их последствий, в том числе на средства грантов президента Российской Федерации. В настоящее время организация приступает к осуществлению проекта использования потенциала некоммерческих организаций и органов местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем среди девушек и женщин. Планируя участие в нем представители органов местной власти и некоммерческих организаций из 10 регионов Российской Федерации, в том числе и Республики Карелия. Скажите мне, пожалуйста, почему об этой проблеме женского алкоголизма, наркомании заговорили громко и открыто именно сейчас? Она, конечно, была всегда, но сейчас стало все совсем плохо.
Хороший вопрос, безусловно. Может быть, не потому, что стало все совсем плохо, а потому, что общественные, неправительственные организации, работая в рамках, допустим, просто вопроса предотвращения домашнего насилия, пытаются влиять на законодательство. Если мы говорим о теме домашнего насилия, очень часто идет рядом с проблемой алкоголизма и наркомании, то расстановка таких акцентов – это может быть, ну, влияние времени. Вот чтобы правильно меня поняли. Не потому, что в Карелии прямо так больше стали пить или использовать наркотики. Хотя мы, к сожалению, должны констатировать, что глобализация всех процессов в том числе и не уменьшает вопросов, связанных с алкоголизмом и наркоманией. Особенно алкоголизм для представителей северных народов. Да? Угу. Это вот серьезно. И я бы сказала, самостоятельная тоже проблема. Мы включились в этот проект, потому что мы хотим посмотреть вот эту гендерную составляющую. Женщины, вроде бы пытаясь поддержать мужчину, иногда даже пьют, чтобы ему меньше досталось. И когда у нее спрашивают, почему так, ну вот он все равно бы выпил, так я уже тут вот с ним сижу, чтобы он никуда не ушел, ни на улице там пил. Но женщины подвергаются заболеваниям, как ни странно, быстрее мужчин, и их излечение происходит гораздо более медленно, чем у мужчин.
Каким образом будет организован этот проект? Кто в нем будет участвовать? Как все это будет происходить?
Проект этот не лично наш. Мы будем только частью. Как вот вы правильно заметили, 10 регионов России – это очень хорошо на самом деле. В основном это северо-запад. И речь будет идти на профилактику нашего будущего, то есть наших детей. И мне очень симпатично, что стали говорить об алкогольном синдроме. В России не так много говорили об этом, хотя американцы, шведы, скандинавы в целом. Международное и медицинское сообщество говорит о том, что мы на многие вещи, может быть, не обращали внимания.
Это мы сейчас говорим вот про фетальный алкогольный синдром. Я даже, если честно, полезла почитать трактовку.
Правильно.
Нашим слушателям поясним, да, фетальный алкогольный синдром – это различные как по сочетанию, так и по степени выраженности отклонения в психофизическом развитии ребенка, причиной которых является как раз-таки употребление женщиной алкоголя до и во время беременности.
Конечно. Я не являюсь специалистом. У меня в области, допустим, медицины, у меня нет медицинского образования. Меня интересует здесь вопросы, связанные с правовой составляющей, именно вот этот гендерный подтекст. Но поскольку я уже была и так же, как и вы, на словаре обратила свое внимание, на специальную литературу, была на ряде семинаров, то я поняла вот такую вещь, и, может быть, постараюсь очень просто на бытовом уровне что донести до наших граждан, почему этим нужно заниматься. Не обязательно, оказывается, быть алкоголичкой, чтобы родить ребенка с данным синдромом. Мы все настолько разные, что если в состоянии беременности одна женщина там употребляла алкоголь и говорит, ничего страшного, мне наоборот хотелось выпить, вот бывают у беременных такие всякие странности, и вот мне пиво там хотелось, почему я не могу себе это позволить, то, как показывает практика, детки рождаются, и для некоторых буквально бокал вина или там полбутылки пива могут служить тем, что ребенок рождается, мы это сразу не замечаем. Он вроде бы нормальный, но когда наступает развитие, он почему-то начинает говорить не в год с небольшим, а только в 3 года. Вы заметили? Если вот в вашем окружении есть люди с маленькими детками, то некоторые поздно начинают говорить. Это списывают на то, что сегодня родители с ними меньше говорят, дают им гаджеты. Они там пальчиком уже тыкают, смотрят сами мультики и могут наушники одеть и что-то слышать. И меньше говорят. А вот и есть специалисты, которые считают, что это может быть связано в том числе с алкогольным синдромом. Не то запоздалое развитие, которое явно видно по облику ребенка, а по облику этого не видно. Мы в школе его заставляем, родители его заставляют. А он, если такой синдром уже приобрел, его заставлять бесполезно. Поэтому, зная об этом, перестаем заставлять ребенка, и домашнего насилия-то меньше. Вот почему нас еще эта тема очень волнует. Есть вещи, когда не все дети уникумы, не все гении, но они могут быть нормальными специалистами в других областях. В основном, конечно, это связано вот с нервной системой и с интеллектуальными возможностями.
В этом проекте работа над программой профилактики, именно профилактики алкоголизма и наркомании среди женщин выделена особо. Как вам кажется, ваше мнение меня сейчас интересует, как это может выглядеть и как может быть организовано на практике, да, чьим опытом вы могли бы руководствоваться, и ваше личное мнение, опять-таки, в каком возрасте надо начинать об этом рассказывать девчонкам, чтобы избежать последствий, чтобы вот не случилось, не дай бог, бокала вина во время беременности.
Да, я с вами согласна, что профилактика – это очень важно в этом вопросе, и что значит, с какого возраста рассказывать? Это зависит от того, как ведут себя окружающие. Взрослые. Они могут вообще ничего не рассказывать. А рюмка на столе, если постоянно стоит, этого уже достаточно. А рассказывать, как вот ребенок понимает, так уже можно и рассказывать. Помните ведь сказки-то русские народные, да? Не пей, Ванечка, козленочком станешь. Можно и через сказки объяснять, что можно пить, что нельзя, хотя это может, извините, на сегодняшний день касаться и обычной воды, если у нас экология нарушена, но уж и потребление алкоголя в том числе с этим связано.
Как ведут себя взрослые, близкое окружение ребенка? С этим все понятно. У нас недавно в гостях побывала Галина Степанова, руководитель некоммерческого фонда «Новое образование». Она приводила девчонок, которые участвовали в проектах фонда против экстремизма и терроризма. Девчонки сами говорили о том, что они, подростки, очень уязвимы. Взрослые хитрые люди при желании легко смогли бы ими манипулировать. Вот в свете вашего проекта, как вам кажется, что девочка должна слышать в семье о себе самой, чтобы в критические моменты каких-то эмоциональных переживаний ее не затянуло вот на темную сторону, на сторону зла, да, в какие-то алкогольные, наркотические болота, скажем так. Как вести себя родителям? Не секрет, в подростковом возрасте, но дети родителям не очень верят. Кому угодно, чужому дяде.
Я полностью с вами согласна и знаю это на примерах и собственного сына, когда, допустим, не всегда родители являются авторитетом. Поэтому мне так представляется, что не всегда сама школа или вуз даже влияет. А чаще влияют, как ни удивительно, общественные организации. Вот мы на примере своей общественной организации видим, у нас получается, мы без финансирования на сегодняшний день работаем, но все-таки работаем. И основная часть людей, которые к нам приходят и пытаются с нами работать, получается, что это или студенты, или пенсионеры. И я уже не один раз говорила пенсионерам, что обязательно приходите, мы даем слово, выступайте, говорите. Как ни удивительно, студенты вас слушают больше, чем родители и чем даже педагогов, которых они видят каждый день. Точка зрения взрослого человека, который не является близким, не является там знакомым, а просто взрослым человеком, который на равных пытается с тобой в общественной организации говорить о каких-либо общественных задачах и проблемах, мы видим, что имеет большее значение для молодежи. Поэтому мы всех всегда приглашаем к себе. Мы каждую третью среду месяца собираемся на базе института, теперь это называется «Экономики и права» Петрозаводского госуниверситета. В следующий раз это будет 16 мая. Мы будем рады всем, кто к нам захотел бы подойти. И подросткам, и студентам, и людям старшего возраста. К нам меньше приходит, будем говорить, средний возраст. Они больше заняты зарабатыванием средств, допустим, да, на существование, в том числе и семьи. Но я убеждена, что эти люди также нам очень важны. И важны не только женщины, но и мужчины, которые к нам приходят. Мы очень ценим, если они приходят и готовы сработать с нами в общественных проектах.
Хотелось бы завершить программу нашу на ноте жизнеутверждающей. Что пожелаете нашим слушателям? Будете ли делить аудиторию на мужчин и женщин? Что особенно женщинам, что особенно мужчинам или всем?
Конечно, всем. Счастья, здоровья, благополучия нашим семьям, городу, республике, стране. Но и отдельно хотела бы сказать, что у нас изменилось и какой появился новый тренд. У нас появились ответственные отцы. У нас появились замечательные мужчины. Они всегда были, конечно, но почему-то стеснялись в силу каких-то, может быть, стереотипов тоже. объединяться в свои организации. Сегодня у нас есть мужские организации, сегодня у нас есть школы для пап. Сегодня мужчины, которые, допустим, берут на себя больше ответственности за воспитание собственных детей. И это меня очень радует. Поэтому всем счастья, здоровья.
Лариса Дмитриевна, я благодарю вас за встречу. Желаю плодотворной работы на выборном поприще. Ну и, конечно, крепкого здоровья, бодрости духа, чтобы сил хватало на реализацию всего задуманного.
Спасибо большое.
Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас в гостях побывала Лариса Боченко, руководитель Карельского центра гендерных исследований, Карельского регионального отделения Движения женщин России, кандидат исторических наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин Северного филиала Института в Петрозаводске Всероссийского государственного университета юстиции, член общественно-экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия, член Общественной палаты Республики Карелия. На этом эфир канала «Будний вечер» завершен. В студии для вас работали звукорежиссер Светлана Белая и ведущая канала журналист Анна Левашова. Всего вам самого доброго, хороших выходных и до встречи в эфире.
Вы слушали «Радио России. Карелия». До новых встреч!